Христос воскресе, братья и сестры, дорогие друзья, с вами передача «Да будет с вами любовь» и отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы приветствуем вас. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук. И, конечно же, сегодня, после воскресения, когда мы празднуем День жен Мироносец, хочется попросить батюшку вспомнить этих женщин и сказать нам слова наставления и благословения на нашем пути. Хотелось бы вспомнить именно поименно, батюшка, этих женщин, чьи имена вот прежде всего называются. Я напомню, что это Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна. Обычно вот пишут и иных, да, батюшка? Очень хотелось бы попросить вас вспомнить именно черты, которые прежде всего этим женщинам присущи были, вот если возможно.
Насчет вспомнить, это, конечно, не ко мне, потому что я с ними лично не знаком, к моему большому сожалению.
Батюшка, по Евангелию знаком.
Жизненный путь их, следование за Христом, это обличение моим грехам прежде всего. Поэтому вспомнить я о них, к сожалению, ничего не могу, поскольку личного контакта у нас с ними не было исторического. Конечно, мы себя считаем наследниками, и их в том числе, как наследниками Церкви Христовой, тех, кто однажды принял весть о воскресении Христовом, а потом принял дары Святого Духа в пришествии Духа Утешителя, Пятидесятницу. Вот, и поэтому наследниками их, конечно, мы являемся, должны, по крайней мере, являться. Должны не по одному имени христиан, не по одному названию, что мы следуем за Христом, а именно по сути того. Потому что с мироносицами мы встречаемся не тогда, когда они приносят миру на гроб, на могилу Христа. Мы встречаемся с ними у креста Христова. И даже раньше, когда Евангелие нам сообщает о тех женах, которые следовали за Христом в его странствованиях и служили ему всем своим имением. Естественно, что Евангелие, оно уделяет мало времени, мало внимания, потому что задача текста евангельского, она совершенно другая. Нужно было и одному, и другому, и третьему, и четвертому евангелистам решить задачу главную. Не случайно Евангелие, благовествование, в центре этого повествования должно быть воскресение Христово, благая весть о воскресении Христовом, которое даруется всему миру. Как это благовествование появилось, как оно окрепло, как оно осуществилось, как оно пошло от конца до конца вселенной, в общем-то, в этом и есть задача, призвание Евангелия. Поэтому все то, что не входит в вот эту центральную тему, оно занимает такие периферийные области. Евангелисты, они не были бетописателями, они не были хронографистами. Даже историческое такое Евангелие, как Евангелие от Луки, оно, в общем-то, отступает от исторической последовательности в угоду чем? В угоду тому же самому вопросу, той же самой цели, цели рассказа о благовествовании. Вот, и поэтому жены Мироносицы, они появляются эпизодически, но получается так, что вот жизнь этой небольшой общины, следовавших за Христом учеников, она, наверное, была бы несколько иной, если бы эти женщины, если бы эти жены, они не поддерживали бы своими усилиями, своим трудом, своей верой, опять-таки, своей надеждой вот эти вот действия и Спасителя, и его учеников. Вот, и то, что были особые отношения у Христа с этими его последователями, точнее говоря, последовательницами. Давайте вспомним вот эпизод воскрешения Лазаря из Евангелия Иоанна Богослова. Христос слышит рассказ из уст сестер Лазаря, Марфы и Марии. Вот этот рассказ его приводит к тому, что человеческое естество Христа, оно возмущается духом, и даже плачет Христос. Плачет не потому, что ему, может быть, жалко Лазаря, конечно, и об этом тоже есть сожаление. Но главное, наверное, что подвигает к такому расположению запретить себе духом и духом возмутиться. Скорее всего, вот эти переживания, которые Христос видит у Марфы и Марии. Хотя Христос мог посочувствовать и, может быть, совершенно незнакомой для него женщине, вдове из города Наин, и воскресить ее сына, восставить из мертвых. Тем не менее, здесь, наверное, такой вот был особый случай, потому что Христос пошел навстречу чувствам, эмоциям. Конечно, там воскрешение Лазаря, оно было уже как бы предрешено, уже должен был бы воскреснуть Лазарь по решению Господню, но тем не менее говорить о том, что это было автоматически вычислено, автоматически там вот произведено, ну, нет основания, потому что здесь вот как раз-таки вот видна именно эмоциональная часть такая человеческой природы Христа. И человеческая природа Христа, она проявляет привязанность к чувствам Марфы и Марии, как к тем, кто неоднократно помогал, как к тем, кто стал близок по духу, по расположению души, сердца, Спасителю и все вот это вот общение апостольское. Поэтому подвиг жены Мироносицы, он происходит не у гроба Господня. Он начинается заранее, и то, что они на первых ролях тут и не были никогда в евангельском рассказе, и говорит о том, что женщины тех лет, того времени, они, может быть, отличались от нашего времени, от наших лет, чем? Тем, что они не стремились встать на то место, где уже поставлены мужчины. Они не стремились заменить их, они не стремились взять там этот крест из их рук и взвалить на себя и понести. Хотя об этом, может быть, никто и не просит. Но тем не менее, они делали ту работу, которая, казалось бы, к исполнению благовествования такого непосредственного отношения не имела. Может быть, ну, как всегда, мыли, может быть, готовили, может быть, стирали. Говорит, не говорит нам ничего об этом Евангелие. Служили своим имением. Вот и все. Были они жертводателями, или они были такими трудниками, трудницами, точнее говоря, добровольными, которые обслуживали эту общину. Мы даже не можем до конца вот сказать точно. Но, тем не менее, что мы видим? Мы видим то, что эти женщины, которые на вторых ролях, в общем-то, были, которых Евангелие особо нам не сообщает, именно они пришли для того, чтобы проведать на следующий день после субботы тело Христова, для того, чтобы завершить начатое. Я подчеркиваю, завершить начатое, потому что их, в отличие от апостолов, состояние печали, состояние такой безнадежности, тоски, уныния, отчаяния, события не повергли. Хотя вот, конечно, тут вот тоже возникает такой богословский вопрос. Среди этих женщин мы не видим Матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Пресной Девы Марии. Возникает вопрос, почему? И вот одна из догадок таких вот есть, что после перенесенных скорбей, ведь оружие прошло душу ей, по слову Семена, Богоприимца, возможно, что вот и ее состояние здоровья настолько вот ухудшилось, может быть, даже критически таким стало, что она была не в состоянии подняться и пойти вместе с женами Мироносицами для того, чтобы продолжить прерванное наскоро погребением. Вот. Мы ее встречаем уже только в первых главах книги «Деяний апостольских», где рассказывается, перечисляется состав той общины Христовой. Узнаем численность, что их там было больше 100 человек, что среди них была и Матерь Иисуса Христа, Мария. А до этого мы ее не видим ни в этом самом походе к гробу, ни в явлении Христа, ни в вознесении. Скорее всего, вот эти вот события, действительно, кого бы они оставили равнодушным, тем более, что у Христа она стояла. Она была свидетельницей и мук своего сына, и распятия, и убиения, и смерти, снятие с Христа, положение в гроб. Все это она видела. И это она не просто видела как свидетель, не просто слагала в сердце, она, естественно, переживала. Не понимая того, что происходит, она не могла, она о многом знала, ее о многом предупредили, кто будет ее сын, что ему нужно будет совершить. Но и совершение это она воспринимала, естественно, и как женщина, как мать, как человек, все вот эти вот нагрузки, которые несло ее сердце, может быть, эти нагрузки временно и подорвали ее человеческие именно силы. И поэтому среди этих жен вернусь, мы не видим ее имени, не перечисляется она. Вот, а все, кто пришли, пришли не рассуждая, потому что мы читаем в Евангелии, что они пришли, даже не подумав о том, что на вход в пещеру, где было положено тело Христово, положен камень, который им поднятием под силу. Очень большой он был, сообщает нам Евангелие. И мы из исторических, археологических данных знаем, что эти вот фамильные склепы, фамильные гробницы, фамильные вот эти пещеры погребальные, они закрывались такими дискообразными камнями, которые отвалить, действительно, откатить, отодвинуть было под силу только, ну, такой хорошей организованной группе людей. Человек там 10-12, они этот камень дискообразной формы, они могли либо по бороздам специально выкапываемым, либо подкатить ко входу в пещеру, либо откатить. Тем более, что, понимаете, делалось это для чего? Для того, чтобы тела и могилы не были расхищены, не были осквернены, чтобы не какие-то грабители, которые, ну, редко собираются такими большими группами, там 2-3 человека, даже видно у мужчин, таких возможностей не было откатить такой камень. Нужна была большая такая вот группа людей, чтобы их отвалить. И вот даже это обстоятельство женщин не отвратило. Они шли просто для того, чтобы исполнить то, что они могли исполнить. Они не задумывались о прошлом, они не задумывались о будущем далеко. Вот, может быть, поэтому у них и не было такого вот отчаяния, которое обессилило их. У них было понимание чувства долга. Это чувство долга как раз-таки вот их и мобилизовало. А чувство долга, оно простекало от верности, прежде всего. То, что кто-то им там указал, там, пальцем погрозил. Обязательно нужно это сделать. Если не сделать, вот не знаю, что с вами сделаю сам. Вот нет, было это не в этом дело. Они пошли, потому что их подталкивало к этому чувство любви.
Страдание, да.
Верности. Угу. Сострадание, да, конечно. Но дело в том, что если оно не живет внутри человека, извне его насадить невозможно. Если человек не живет по законам этих чувств, ну, им неоткуда взяться просто. Но даже иной раз человек внезапно в себе ощущает там уколы совести, или там страдания того же самого, или там вот этого долга. И человек иной раз с удивлением на это реагирует. Оказывается, даже вне зависимости от его собственного расположения, эти чувства в виде зачатков, в виде каких-то вот таких вот ростков, они были. Жили, просто человек иной раз этого не замечал. Ну, раз такое происходит с верой, с нашей, человек всю жизнь считал себя неверующим, внезапно обнаруживает, что он религиозно устроен, оказывается, человек. Может быть, там не церковный, может быть, там не православный, но оказывается, все-таки религиозный. Вот для многих это момент поворота, что называется, жизненного. Человек другими глазами начинает на себя смотреть. А самое главное то, что мироносцы хотели сделать. Они хотели довершить обряд погребения. Воздать те почести, воздать тот долг, который мы отдаем, точнее говоря, люди того времени отдавали в качестве последнего долга памяти, уважения, любви тому близкому человеку, которого они провожали. Вот поскольку они не были обременены никакими такими грандиозными планами на будущее, поскольку они не стремились там вот занять место одесную там Христа или шую Христа, их не волновало, может быть, даже по большому счету, там, в какое лето будет восстановлено царство Израиля. Они, прежде всего, слышали слова Христа. Их позвала вот личность его самого. Они, может быть, видели это как раз-таки не глазами мужскими, не видели глазами женскими. И вот это вот не сильное, не мужественное, не мощное, вот эта вот женская сущность, она как раз-таки их и сделала такими, что они не сломались в этих вот испытаниях, потому что не какие-то планы гордынные их вели за Христом, не какие-то вот туманные такие вот прозрения свершений великих исторических, они относились именно по-человечески, по-женски. Потом по-человечески, по-женски они испытывали именно любовь, которая не убивается даже смертью, она продолжается за пределами, за порогом смерти и казни. Даже тогда, когда омывают, обтирают, там, наскоро помазывают благовониями тело умершее, уже сомнений не остается, тем не менее, даже этот опыт осязательный, он тоже с этой любовью ничего сделать не может. Она остается жить. И вот эта вот любовь, она есть признак той религиозной верности. Она есть неотъемлемая часть этой веры, которых Христос не пытался воспитать в своих учениках. И именно вот эта вот вера, именно эта верность, вот эта вот любовь, они привели к тому, что весть о воскресении Христа первыми услышали не апостолы, услышали жены мироносицы. Те, для кого вот эта вера, верность, принадлежность, эти чаяния, они были за пределами жизни и смерти. Они просто были естественным таким продолжением их собственной жизни. Они были естественным продолжением их собственной личности. Если бы отнять у них вот эти вот сущностные черты, ту веру, ту надежду, ту любовь, наверное, они сами бы не смогли бы существовать. Поэтому в этом празднике жен мироносиц мы превозносим такие, с нашей, наверное, современной точки зрения, нетрадиционные женские черты. Такие как, прежде всего, послушание, прежде всего, смирение, прежде всего, любовь. Вот. И, знаете, это не означает, что они не были самостоятельными. Вот, наверное, иной раз людям трудно вот это уловить. Ведь это же самый, наверное, яркий признак их самостоятельности. Вот весь мир раскололся там на несколько частей после смерти Христа. Были такие люди равнодушные, о них мы не будем говорить. Были люди, которые, может быть, так это с облегчением и с некоторой тревогой сказали, ну вот, все это, к счастью, закончилось. Вот были люди, которые испытывали растерянность и страх. Они не принадлежали ни к этим мирам. Они были как раз-таки вот тем, может быть, семечком Царства Небесного, которое сказало, а ничего не изменилось. Может быть, они не сказали это словами, может быть, не помыслили они это мыслями, они это выразили действиями. Для них, по большему счету, продолжается взаимоотношение с Христом. Эти взаимоотношения с Христом, они не прерывают смерть. Их любовь, их вера, их верность, она эту смерть пережила, перешагнула. Поэтому вот именно этому постоянству и этой самостоятельности и преподнесена такая вот награда. Они первые услышали о воскресении Христа, первыми увидели Христа воскресшего. Уже потом рассказали апостолам.
Батюшка, спасибо огромное. Вы очень хорошо вспомнили жен мироносиц, вот оживили их портреты, что называется, их стояние в вере. И спасибо, вы предугадали мой вопрос и сказали о тех, вот скажем так, подводных рифах современной женщины, верующей, да. Вот мне бы хотелось еще немножечко, чтобы вы более подробно остановились на этих моментах, вот тех подводных рифах в женской вере, которые действительно, ну вот нам грозят, что называется. Вот у меня недавно совсем был разговор с моим знакомым, который, сравнивая свою веру и веру своей жены, сказал, что вот вы, женщины, более верующие, чем мы, мужчины. Конечно же, я не могла с ним согласиться. Прекрасно понимаю, вот насколько наша вера таит в себе опасности. Вот когда мы молимся женам мироносицам, там вот первое, о чем просится у Господа, заступиться, чтобы была вера правое, нелицемерное, твердое стояние в вере. Мне бы хотелось еще вас попросить сказать нам, в чем же все-таки нужно молиться современной русской женщине, чтобы действительно была вера правая, нелицемерная и твердое стояние в вере, не такое, как мы часто себе представляем, когда идет эта попытка взять крест мужчины вместо того, чтобы нести свой крест, не путать эти кресты.
Ну, Алиса Михайловна, давайте все-таки реально оценим свои скромные силы и возможности. Вот так вот широковещательно, по радио мы не можем эти вопросы с вами до детальных таких тонкостей рассмотреть. Потому что, знаете, можем сказать, вот вера у женщины, вот она такая вот какая-то неглубокая, мелкая. А отчасти это будет, может быть, и правдой. Мы можем сказать, вот вера женщин – это тот краеугольный камень, на котором выстояла наша православная церковь, она спаслась. Многие святители, более достойные люди, более авторитетные, чем я, они говорили о тех платочках, которые спасли церковь, благодаря которым церковь выстояла, когда практически не было мужчин в церкви, за исключением священнослужителей. Вот, и поэтому, знаете, вот с вашим знакомым тоже, не знаю, он мог бы вам легко возразить. Пойдите в храм и посчитайте, кого больше, мужчин или женщин. Конечно, даже количественное сравнение будет в пользу женщин. В лучшем случае это 80 к 20, в худшем случае это 98 к 2 в процентном отношении. В разных местах по-разному, но все равно женщины у нас будут преобладать. И не случайно это, потому что, насколько вот можно сравнивать, все-таки женщины, отдавая себе отчет вот этой ответственности материнства, ответственности за чужую жизнь, судьбу, они во многих вопросах уже изначально, даже будучи одного возраста с мужчинами, они более взрослые. Вот такие вот случаи, когда человек до самой поздней, что называется, зрелости, до ранней старости сохраняет какую-то непосредственность инфантильную, но это, скорее всего, удел мужчин, а не женщин.
Детскость, батюшка.
Ну, детскость, конечно. Вот, малые дети, в большей степени, это все-таки вот мужчины. И им очень часто нужна вот эта вот внешняя поддержка. Очень часто нужна вот эта даже похвала, даже элементарных вещей. Вот как замечательно, что ты мусор вынес. Хорошо, что ты гвоздь забил. Ой, да, конечно, у нас кран не капает. Понимаете, ну раз это вот необходимо для того, чтобы человек дальше действовал. Но раз женщина это не понимает, что это та же самая игра, что вот с 5-летним ребенком, что с 50-летним ребенком, она продолжается. Для того, чтобы вырос нормальный хозяин самостоятельный, он должен видеть, что делает и как делает самостоятельный хозяин, кто вырос в полной семье с отцом. И ну раз это не вина наша, это беда наша, если мы вспомним там последствия Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, каково оно было для нашего народа, а итог был какой? Итог был такой, что чем-то мужчин в семьях стало мало. Такое наиболее работоспособное, ответственное такое мужское население, оно было просто выбито в ходе войны. Поэтому вот на женские плечи все это легло, слава Господу Богу, слава тем женщинам, нашим матерям, нашим бабушкам, прабабушкам, которые умудрялись в одно и то же время работать и воспитывать своих детей. Воспитывать их в понятиях чести, совести, достоинства, мужского долга. Вот. Если бы этого не было, не знаю, какая была бы история у нашей страны. Поэтому то, что есть, оно есть. Мы не можем сказать вот, с точки зрения там, вот, истории, вот это плохо или это хорошо. Оно так вот есть. Да, по сравнению там, с идеалом, может быть, конечно, хорошо было бы, если было по-другому. Ну, мы не можем этого изменить, не по силам нам. Поэтому говорить о вере женской нужно наедине с духовником. Потому что у каждого, что называется, свои проблемы, у каждого свои возможности решения этих проблем. Вот, и поэтому одному человеку, ну, женщине, можно сказать откровенно, то это вот твои проблемы, тебе нужно их решать. Другой женщине нужно сказать, ну, у тебя же нету проблем. Ну, вот кроме этих. Их решить тоже можно. Несложно. Самое главное – начать. А сразу положить там печать на всех. Вот вы грешницы. Вот вы пытаетесь стоять там на место, где уже мужчины должны стоять. Вот вы там собираетесь крест нести. И ну, раз женщины не виноваты в этом, что их сама жизнь к этому вынуждает. Конечно, раз виноваты, потому что нужно смотреть изначально, какой выбор я совершаю, образуя семью, потому что ну, раз вот я совершаю, потому что уж замуж не втерпешь, и детей хочется. Годик-другой пожили, но зачем мне этот муж нужен? Через 10 лет возникает другая проблема. Вот было бы муж, он бы тебя бы поставил бы в рамки порядка. А сейчас уже поздно. Поэтому говорить о том, что какие-то нужно там вводить нормы, там, нужно вводить какие-то там эти вот рамки. Понимаете, до тех пор, пока мы это не осознаем все сами, и бесполезно все это вводить. Потому что когда мы все это осознаем сами, ну, давайте вот, положа руку на сердце, там какой-нибудь достаточно авторитетный человек, там, президент, там, например, премьер-министр об этом скажет, какая реакция будет, даже среди верующих женщин. Опять-таки неоднозначная будет реакция. Кто-то обидится, кто-то оскорбится, кто-то не услышит, кто-то обрадуется, но ничего не сделает. Какая-то часть там, ну, может быть, да, действительно прислушается и будет что-то там делать. Давайте предугадаем, что будет, когда вот патриарх, допустим, обратится с таким призывом. Тоже нет. Поэтому вот эти вот призывы, эти все вот воспитательные такие вот мероприятия массовые, они дают галочки. но редко дают такой долгосрочный эффект.
Массовый, тем более, да?
Тем более массовый. Угу. То, чтобы был массовый эффект, нужно очень долго, очень кропотливо, очень нудно и безрезультатно работать с конкретным человеком, с каждым человеком. Потому что у каждого человека своя беда, своя боль, свой грех. Даже если он похож на грех моей соседки, выход из этого греха может быть совершенно разный. И причина, по которой этот грех произошел, тоже совершенно разная. Нужно везде разбираться. Мы видим общую картину, нам ее просто нарисовать. Но чтобы она изменилась, нужно лекарство не сразу всем в единых таких вот порциях давать, а с рассуждением. Поэтому всех наших женщин я поздравляю от всей души с этим праздником, православным, христианским, женским, праздником женской верности, женской доблести, женского, извините за выражение, мужества, таких вот женских качеств, как слабости, которая побеждает даже закрытый камнем гроб Христов. Поэтому не надо стремиться быть сильными иной раз, это не женская позиция. Сильными всегда нужно быть, но не нужно создавать такого имиджа. Не всегда это нужно. Если женщина изначально к этому стремится, она какого мужчину получит слабого. Не нужно делать как там. Надо быть, прежде всего, самой собой, женщиной. Потому что многие мужские занятия, многие мужские профессии женщина может успешно освоить, может показать хорошие результаты на этом поприще. Но нужно ли это в историческом плане, если есть мужчины, которые специально для этого созданы? Есть такие дела, которые ни один мужчина сотворить и сделать не может. Где истинное призвание женщины, где истинное место женщины, которое Господь, Бог предоставил, показал, где женщина не имеет себе равных, и где никто с ней, с женщиной, соревноваться не может. Поэтому всем вам, дорогие женщины, желаю здоровья, душевного равновесия, духовного благополучия, Божьей помощи, ну и любви, любви от всех ваших ближних.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.